Том 10, глава 1. Состояние Западной России в конце XVI и в первой половине XVII века. Значение религиозной борьбы в Восточной Европе. Мысль об унии. Иезуиты, Скорга и Пассивин. Западнорусские архиереи, аристократия, братство. Поведение архиереев во Владимире, Луцке, Львове. Братство Львовское. Приезд константинопольского патриарха Иеремии в Западную Россию. Киевский митрополит Анисифор. Его свержение и поставление Михаила Рогозы. Экзарх Терлецкий. Смуты вследствие распоряжений Иеремии. Брестский собор 1590 года. Разрыв Терлецкого с князем Острожским. Печальное его положение. Терлецкий начинает дело об унии. Переписка Львовского братства с Константинопольским патриархом. Ипатий Потей, епископ Владимирский. Письмо к нему князя Острожского об унии. Терлецкий и Потей действуют заодно в пользу унии. Брестский собор 1594 года. Поведение Рогозы относительно унии. Переписка его с Скуминым. Переписка князя Острожского с Потеем. Окружное послание князя Острожского против епископов. Львовский епископ Балабан отделяется от Терлецкого и Потея, которые отправляются в Рим и от имени всего духовенства западнорусского признают папу главою церкви. Король старается поддержать дело Терлецкого и Потея на Руси. Брестский собор 1596 года. Разделение западнорусской церкви на православную и униатскую и борьба между ними. Послание Иоанна Вишенского. Стефан Зизаний и сочинения против него направленные. Полемика по поводу Брестского собора. Апокризис и его основные положения. Перестрога. Король в окружной грамоте излагает свой взгляд на Брестский собор. Движение казаков. Косинский и Наливайка. Дело патриаршего экзарха Никифора. Переписка князя Острожского с папою. Православные требуют к суду епископов-униатов. Попытка православных соединиться с протестантами, чтобы вместе защищаться от католиков. Потей назначен митрополитом после Рогозы и старается исторически доказать законность унии. Милетий Смотрицкий и его сочинение. Речь депутата Древинского на сейме. Поставление православных архиереев и советование о благочестии. Усиление борьбы вследствие поставления православных архиереев. Иоасафат Кунцевич и письмо к нему Льва Сапеги. Убиение Кунцевича. Послание папы против православных. Наказание жителям Витебска за смерть Кунцевича. Казаки. Гетман Сагайдачный. Сочинение Пальчевского о казаках. Митрополит Иов Борецкий поднимает казаков на защиту православия. Обращение Иова к Москве. Торжество поляков над казаками и комиссия на медвежьих лозах. Похождение искателя турецкого престола Александра Ахии. Восстание казаков под начальством Тараса. Кисель и его отношение к казакам. Восстание Павлика и Скидана. Восстание Устранина и Гуни. Киевская школа. Луцкое братство и школа. Петр Могила. Отступление Смотрицкого от православия. Смерть Сигизмунда III. Требования казаков. Королевич Владислав старается уладить дело между православными и униатами. Продолжение полемики между ними. Петр Могила, митрополит, и его поведение. Продолжение гонения на православных. Переселение в Московское государство. В самом начале нашей истории мы заметили, что Россия не имеет резких природных границ ни на Западе, ни на Востоке. И таким образом, природа дала русским людям мало помощи при утверждении их народной самостоятельности. Но зато скоро история дала им для этого могущественное средство. Русь приняла христианство, и христианство по восточному исповеданию. Христианство провело резкую черту между русским человеком и соседом его на востоке, азиатцем, бусурманом, поганым. Христианство запечатлело русского человека окончательно и твердо европейским характером. Но, с другой стороны, между русским и соседями их на Западе, единоплеменными и чужеплеменными, прошла также резкая нравственная граница вследствие различия восточного исповедания, принятого русскими, от римского исповедания, которому принадлежали западные европейские народы. Религиозные различия, которые так могущественно действуют в юном народе, составляя обыкновенно в его понятиях основу деления на «наших» и «не наших», это религиозное различие взяло под свою опеку младенчествующую, неразвитую народность русскую, поддержало самостоятельность народную. На Востоке борьба с иноверными азиатскими варварами велась постоянно под религиозным знаменем, с религиозным одушевлением, а когда в начале XVII века растерзанное смутами Московское государство готово было потерять свою самостоятельность, религиозное одушевление, сознание религиозного различия подняло русских людей против польских и литовских людей, заставило их выбрать царя из своих и тем утвердить самостоятельность государства. Обозревши смутное время и восстановление спокойствия и самостоятельности Московского государства, Восточной России, царствование Михаила, мы должны теперь обратить наше внимание на Россию Западную, где шла также религиозная борьба, в решении которой должен был принять участие преемник Михаилов. Мы видели, что Западная Россия, вследствие известных недостатков своего государственного развития, не могла сохранить самостоятельности и должна была примкнуть к более сильному государству литовскому, а потом при посредстве Литвы соединилась и с Польшею. Мы видели также, что на первых же порах этого соединения оказались большие неудобства вследствие различия исповеданий, когда при Егайле и некоторых его преемниках польские католики давали себе волю увлекаться религиозной ревностью и теснить восточное русское исповедание. Мы видели, как уже давно подобные попытки имели следствием народную вражду и стремление русских людей оторваться от польско-литовского союза и присоединиться к единоверной Восточной России. Но до второй половины XVI века попытки эти распространить католицизм между русскими людьми мерами насилия или, по крайней мере, заставить их соединиться с католиками в учении веры, оставаясь при своих прежних богослужебных обрядах и языке богослужебном, попытки эти не были постоянны и сильны, и с течением времени ослабевали все более и более. Во-первых, потому что егелоны хлопотали более всего о тесном, неразрывном соединении Литвы и Руси с Польшею посредством уравнения гражданских прав для народонаселения всех этих стран. Но егелоны хорошо понимали, что если бы при этом они воздвигли гонения на русскую веру, стали принуждать русских к унии с католиками, то цель их не была бы достигнута. Таким образом, с усилением стремления к унии гражданской между Литвою и Польшею должны были ослабевать попытки к унии церковной, которая могла быть введена между русскими только путем насилия. Во-вторых, католическая ревность очень ослабела во времена перед Реформацией, а ягеллоны, всего менее, были способны возбуждать эту ревность. Следовательно, и поэтому уже попытки Кунии должны были прекратиться. И действительно, мысль о ней совершенно исчезла в половине XVI века. Что же переменило этот ход дел, так выгодный для Польши? Что воспламенило заснувшую католическую ревность, заставило католическое правительство Польши поднять гонения на веру своих русских подданных? А это, разумеется, должно было повести к тому же, что мы видели и прежде в подобных обстоятельствах, к отторжению русских областей от Польши и к присоединению их к Восточной России. Наша древняя история имеет более связи с общим ходом европейских событий, чем это кажется с первого взгляда. Великий религиозный вопрос. Религиозная борьба, поднятая в Западной Европе реформою Лютера, имела сильное влияние и на судьбы Восточной Европы, судьбы нашего Отечества. Великие события XVII века, как на Западе, так и на Востоке Европы, совершаются под влиянием религиозных вопросов, религиозной борьбы. На Западе с католицизмом борется протестантизм, и вследствие этой борьбы происходит окончательное освобождение стянутых, закованных до того времени римско-католическими стремлениями к материальному единству. На Востоке с католицизмом борется восточное исповедание, охраняющее самостоятельность и народность русского и других восточных славянских племен. И между этими борьбами на Востоке и на Западе тесная связь. Учения Лютера и его разветвления, как мы видели, быстро распространились в польских владениях. Как везде, так и здесь католицизм, обнаруживая сильное противодействие врагу, выставил свое знаменитое ополчение – иезуитов. Иезуиты, благодаря своим ловким приемам, осилили протестантизм, больной и слабый разделением. Но осилив протестантизм, иезуиты немедленно обратили внимание на более опасного врага, на старинное, пустившее в народе глубокие корни – исповедание восточное или русское. Против него направлены были теперь усилия иезуитов. Против него возбужден ими фанатизм католического народонаселения. Против него, но их внушением. Действует правительство, отуманенное фанатизмом, не умеющее разобрать собственного интереса, думающие или, по крайней мере, желающие других заставить думать, но уния церковная скрепит унию государственную. Надежда основательная только в том случае, если бы эта уния совершилась спокойно, без насилия. Против русской веры направлены иезуитами беспокойные силы школьной молодежи. Против нее говорят они проповеди и пишут ученые рассуждения. Против нее действуют они в домах и школах, отрывая русскую молодежь от веры отцовской. В 1577 году знаменитый иезуит Петр Скарга издал книгу «О единстве Церкви Божьей и о греческом от сего единства отступлении». Две первые части посвящены догматическим и историческим исследованиям о разделении церквей. В третьей части, особенно для нас любопытной, автор говорит, что есть три причины, вследствие которых в русской церкви никогда порядка не будет. Первое. Женитьба священников, которые пекутся только о мирском, не заботятся о поучении паствы. От этого на Руси вся наука упала, и паны омужичились. Второе. Язык славянский. Греки обманули русских тем, что не дали им своего языка, но оставили язык славянский, чтобы русский народ никогда до настоящего разумения и науки не дошел, ибо только посредством латинского и греческого языков можно быть доскональным в науке и вере. Не было еще на свете и не будет ни одной академии или коллегии, где бы богословие, философия и другие науки на ином языке преподаваться и разуметься могли. С помощью славянского языка никогда никто ученым быть не может. Этого языка уже теперь в сущности никто настоящим образом не разумеет. Нет на свете нации, которая бы им говорила так, как в книгах пишется. Своих правил и грамматик он не имеет и иметь не может. У вас, русских, и не слыхать о таких людях, которые бы знали греческий язык, старый и новый, а у нас по всему свету одна вера и один язык. Христианин из Индии с поляком может говорить о Боге. Третье. Унижение духовного сословия, вмешательство светских людей в дела церковные. Скорга прямо говорит об унии, указывает на духовные и мирские выгоды от нее. Для унии, по его словам, нужны только три вещи. Первое. Чтобы митрополит Киевский принимал благословение не от патриарха, но от папы. Второе. Чтоб каждый русский во всех артикулах веры был согласен с Римской церковью. Третье. Чтоб признавал верховную власть столицы Римской. Что же касается до обрядов церковных, то они остаются по-прежнему. Ту же книгу Скорга перепечатал в 1590 году с посвящением королю Сигизмунду III. Здесь автор говорит, что книжки его многим принесли пользу, многим открыли глаза, и требуется новое издание их. Книжек этих уже нет в продаже. Скупила их богатая Русь и сожгла. «Дай Боже, — говорит Скорга, — соединить всех еретиков, которых уже не очень много остается, и каждый бы день их убывало, если бы светская власть могла свободно пользоваться своим могуществом и нравами. Труднее обратить русских, которые отзываются предками и стариною». Скорга жалуется, что настоящее правительство не употребляет более того средства, которым прежние короли содействовали обращению русских в католицизм, именно не допускали их в Сенат, прежде чем обратятся. Другой иезуит, известный уже нам Антоний Пассивин, не успевший обратить в католицизм Иоанна Грозного, хлопотал об унии в Западной России, просил о заведении училищ для русских и в Риме, и в Вильно. По его мнению, только обративший в латинство Западную Россию можно было привести к тому же Восточную или Московскую. Иезуиты указали на унию как на переходное состояние, необходимое для упорных в своей старой вере русских. Прямо указаны были и средства унии, средства насильственные, лишение выгод за упорство в отцовской вере. Что иезуиты смотрели на унию только как на переходное состояние, видно из того же сочинения Скорги, который выставляет на вид пользу от единства богослужебного и ученого языка, тогда как при унии у русских оставался богослужебный язык славянский, а против него так вооружается Скорга.